За ним виднелась небольшая деревенька, низкие домики, крытые пальмовыми листьями. Небо над ней подернулось мороком дыма и пыли. Солнце скоро зайдет, и тогда Тиблор сможет продолжить путь. День он переждал в укрытии. Земли между Латоревая и рекой Мерсин были густо заселены по сравнению со всеми, что он видел до сих пор. Впрочем, после высадки в Орлетане все его странствия проходили преимущественно по дикой глуши. Пан Потсун Одан, да и сама священная пустыня были практически оставлены цивилизацией. Но здесь равнину расчертили ирригационные каналы. Теснились колодцы, рощи и деревни. Здесь было куда больше дорог, чем он видел даже в землях Натиев. В большинстве своем это были пыльные, извилистые грунтовки вровень с землей, чаще всего ограниченные по сторонам парой канав. До сих пор исключениями служили только имперские тракты, насыпные, прямые, как стрела, и настолько широкие, что два фургона могли проехать навстречу, и еще остался бы запас. За последний год малозанские дороги пострадали. Несмотря на их очевидную ценность, местные выкопали валуны из основания, вырвали лиговые столбы. Но канавы по сторонам трактов оставались широкими и глубокими, так что Карса прятался в них от лишних взглядов, продолжая упорно двигаться на юго-запад. Деревня примостилась на перекрестке малозанских трактов. В центре над низкими крышами высилась квадратная башня. Известняковые стены ее почернели от копоти, полосами тянувшиеся от окон и бойниц. Когда солнце, наконец, скрылось за горизонтом, свет в башне не зажегся. Хотя в деревне, учитывая ее стратегическое расположение на перекрестке, скорее всего, расположились восставшие солдаты апокалипсиса, Карса не собирался с ними связываться. Его путешествие было делом личным, хотя бы потому, что он сам так решил. В любом случае, восстание, похоже, вспыхнуло здесь не так уж ярко, либо жажда крови уже давно отступила. Не было видно ни серьезных разрушений на фермах и полях, ни следов резни на улицах городов и деревень. Карса подумал, что здесь, далеко на западе, наверное, и не было так много малозанских торговцев и землевладельцев, или все гарнизоны отозвали в крупные города, такие как Кайхум, Сарпачия и Угарат, а с ними ушли и гражданские. Впрочем, это им вряд ли помогло. Тиблору не нравилось чувствовать себя безоружным. Не считать же оружием малозанский короткий меч, который он использовал в качестве ножа и носил на поясе. Но подходящей древесины в этих землях попросту не было. По слухам, железное дерево можно было найти в Ягодане. Придется подождать. Ночь опустилась быстро. Урид шевельнулся, подобрал свой мешок, затем двинулся по краю Гульдиндховой рощи. Один из имперских трактов вел в нужном ему направлении. Скорее всего, это была одна из главных транспортных артерий, соединявшая Латоревай и Святой Град Угарат. Если хоть один мост через реку Мерсин пережил восстание, то Малозанский на этой дороге. Тиблор обогнул деревню с севера. Шагал по полю, где злаки доходили ему до колена, а земля была еще мягкой после полива прошлой ночью. Карса предположил, что воду брали из реки впереди, хотя и не мог понять, как регулировали поток. Сама мысль о том, что можно провести всю жизнь, ковыряясь в земле, вызывала у тиблорского воина отторжение. Все блага уходили богатым землевладельцам, а сами труженики едва сводили концы с концами, рано старели и болели от черной работы. А уж различие между высоким и низким происхождением родилось от самого земледелия. Так, во всяком случае, считал Карса. Богатство измерялось властью над другими людьми, и ослаблять эту хватку было нельзя. Странно, что восстание ничуть не озаботилось подобным неравенством, а превратилось, по сути, лишь в драку за то, кто именно будет править простолюдинами. Но и здесь львиная доля страданий выпала простонародью. Какая разница, какого цвета у тебя ошейник, если цепи на них всех одинаковые? Тиблору казалось, что лучше уж бороться с беспомощностью. Весь этот кровавый апокалипсис был бессмысленной, бесцельной вспышкой ярости. Когда она угаснет, мир останется прежним. Урид перепрыгнул канаву, пробрался через разросшийся кустарник и оказался на краю неглубокой ямы. В 20 шагов длиной и не меньше 30 шириной. Здесь сваливали мусор, но еще не до конца преуспели в том, чтобы прикрыть груду тел нижеземцев. Значит, вот где малозанцы. Такие же смиренные и сломленные, как и сама земля. Изобилие плоти бросили обратно в землю. Карса ни на миг не усомнился в том, что громче всех призывали к их смерти те, кто претендовал на их статус. «И снова, Карса Орланг, мы постигаем истины нежеземцев», проговорил с нескрываемой горечью Байрод Гилл. «На всякую добродетель, которую они провозглашают, приходится тысяча себелюбивых пороков, что пятнают их благочестие. Познавай их, предводитель, либо однажды они станут твоими врагами». «Я не глупец, Байрод Гилд, и я не слеп!»
Делум Торт сказал. «Проклятое место лежит впереди, Карса Орланг. Древнее, как наша собственная кровь. Живущие здесь избегают туда ходить. И всегда избегали».
«Не совсем так», — вмешался Байрод. «Иногда их приводил страх. Место это пострадало, но старшая сила еще держится в нем. Путь манит, предводитель. Пойдешь по нему?»
Карса обогнул яму. Он уже видел впереди что-то. Какие-то насыпные сооружения, что нарушали плоское однообразие равнины. Вытянутые курганы. Кое-где проглядывали каменные плиты, но по большей части их укрывал колючий кустарник и пучки желтой травы. Курганы расположились неровным кольцом вокруг более крупного, округлого холма с плоской вершиной, которая слегка накренилась, словно просела со временем. На вершине тянулись к небу стоячие камни, десятка два или даже больше. На этом некогда священном месте между курганов крестьяне теперь сваливали камни с полей, засыпали ими и прочим мусором подножье центрального холма. Можно было разглядеть иссохшийся остов воловьего ерма, прогнившие пальмовые листья с крыш, груды черепков и кости, забитых на мясо домашних животных. Карса проскользнул между двумя курганами и начал карабкаться на центральный холм. Ближайший стоячий камень доходил ему едва ли до пояса. Менгир покрывали черные письмена. Уголь и слюна казались свежими. Теблор опознал многие знаки, которые использовались местными в качестве тайного языка во время малозанской оккупации.
«Не так уж и боялись», — пробормотал он. «Больше половины камней разбили или повалили. По ним Карса определил, что изначально менгиры были выше его ростом, но очень глубоко вросли в искусственный холм. Вершина была неровной, изъязвленной провалами». «О, это знаки боязни, Карса Орланг, в том не сомневайся. Осквернение, будь это место лишенным силы, ответом стало бы безразличие».
Карса хмыкнул, осторожно ступая по неверной земле, подобрался к центру каменного кольца. Здесь сгрудились четыре меньших плиты. Жесткая трава отступила от них со всех сторон на шаг, так что осталась лишь голая земля, усыпанные кусочками угля. И костей, как заметил Карса, присаживаясь на корточки. Теблор поднял одну и рассмотрел в свете звезд. Часть черепа, по размеру нижеземского, только с более мощными надбровными дугами, крепкого, как у моих богов. «Байрод Гилд, Делум Торт, вы чувствуете здесь присутствие духа или бога?»
«Нет»,
— откликнулся Делум Торт. Байрод сказал: «Здесь похоронили шамана, предводитель. Голову отрубили и установили на стыке четырех плит, ориентированных по сторонам света. Кто бы ни разбил ее, сделал это намного позднее. Века, быть может, тысячелетия, чтобы он больше не видел, больше не смотрел».
«Так чем же это место ценно для меня?»
«Тем, что позволяет срезать путь, предводитель».
«Как срезать, Байрод Гилд?»